вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подеи в Беларуси и свете.
Сегодня у Кастрычницким районным суде Могилеву начали разгляд криминальной справы супраць политвязня активиста Молодого фронта Артура Финкевича. Его виновачивают у порушении режиму отбывания покарания на так званой химии. Прокурор запотребовал осудить Финкевича на 2 года зняволення. Присуд чекается тягом этой годины. С Могилеву передает Андрей Белогубов.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Финкевича. Подтримать политвязни пришли больше 50 человек. Сярод их представник американской амбассады Луис Крышек, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сивчик, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 суд по старшинством судьи Натальи Крашкиной заслухал державного обвиновалца Артура Финкевича, да и больше за 10 сведок. Державный обвиновалца заявила в суде, что Артур Финкевич за час своего зняволения не встал на шлях выправления. Яна посылалась на неодноразовые порушения Финкевичем парадку знаходжения у спецкомендатуры и вынесенные за это спогнание. Повод для державной обвиновалцы Артуру Финкевичу вынесли 4 вымовы и 2 официальные попереджения. 22 Кастрычника на его завели криминальную справу. Артур Финкевич частково признал факты обвинувачивания, однако зазначил, все порушения он робил с поважных причинов. Финкевич заявил, что справа, якую разглядая суд, политично мотивованная. За час дняволения на его оказывался беспрецедентный тиск. Администрацию спецкомендатуры раздражняли регулярные наведывания белорусских политиков, да и представников замежных амбассадов. Про переслед с боку администрации он поведомлял у незалежные сродки массовой информации. За час своего зняволення у меня погоршилось здоровье. У день, коли меня звиноватили у алкогольном опьянении, а потом завели криминальную справу, я выпил шмат настойки боярышника и медичный препарат «Навапасид», казал на суде Артур Финкевич. На початку суду Артур Финкевич выказал просьбу откласти разгляд справу, бо он себе кепско отчувая, болит сердце и высокий тиск. У суд выкликали худкую допомогу. Тягом годины медики вырашали, тем можно ему удельничать в процессе. Поводле судьи медики дали дозвол на протяг суду. Сведки обвинувачивания супрацовники спецкомендатуры у своих показаниях отмовляли факты предвзятого ставления до Артура Финкевича. Яны казали, что ставление до его было, як до всех зняволенных. Свое меркование про суд над Финкевичем выказал Луис Крышек.
Это очень жало, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносилися вокличи «Живе Беларусь! Свободу Финкевичу!». Сярод тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Финкевича Павел Северынец.
Процесс, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плакатах «Мы хочем нового президента», «Живе Беларусь», «Молодый фронт». Але урэшце-рэшце белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казал свободе Павел Северынец. Криминальную справу завели 22 Кастрычника. До суду Артур Финкевич находился у следшей турме номер 4 Могилева.
Про суд над Артуром Финкевичем рассказал Андрей Белогубов. Який будет присуд, мы постараемся поведомить тягом этой полгодины эфиру и у новинах. Говорить Радио Свобода. Представники белорусского и российского урада сегодня подписали погоднение об представлении Беларуси стабилизационного кредиту у померы 1,5 миллиарда долларов. Кончатковой домовленности про это досягнули тыдень тому, подчас визиту у Минск президента России Владимира Путина. Плянуется, что гроши переличат у Беларусь уже до конца этого года. Далее передает Игорь Корней.
С просьбой об отримании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и стотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита у Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов приставцы 0,75% годовых. Эксперт доследчего центра «Доследование прогнозы мониторинг» экономист Александр Чубрик лечит, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передадне новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынке.
5 годов – это по 300 миллионов на год отдать при цену нормально. Выгодная дома, просто это ну, такие своего рода стабилизационные кредиты. Потратить в очную резерву. Резервы сразу зарабатываются. Ровные, прикладно, эти самые импорты. Ну, это ж уже, видите, амаль, что МВФовский критерий. Так что мы робим то, что, ну, скажем так, как заховать стабильность национальной валюты, как избежать девальвации. Так что я думаю, что это правильный крок.
Российский политолог и эксперт о белорусско-российских дочинениях Андрей Суздальцев называет сумму кредиту беспрецедентной, больше за 4% валового внутреннего продукта Украины. Пропорционально с Россией это был бы кредит у померы амаль 70 миллиардов доляров. При этом Суздальцев перекананы. Обурение Александра Лукашенко умовами, на яких от початку Россия пропоновала кредит, и обещание взять гроши у заправных сябров были выключно популистские.
Я имею информацию о том, что Веселин очень простили Юга Чавеса дать денег, но он не дал. Завернулся обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской перспективы власти. Они держат пропагандистскую планку в отношении белорусской экономики очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар у вас вызывает драную истерику.
Сказав российский политолог Андрей Суздальцев. А министр финансов России Алексей Кудрин заявил после подписания погоднения об кредите у 1,5 миллиарда долларов, что Российская Федерация у наступном годе разглядит махчимость представления Беларуси нового кредиту по мерам у 2 миллиарды долларов. Такое доручение дали урадам керовники Беларуси да и России. И новый кредит будет отрозниваться от попереднего, махчимый он будет в выгляде позыки на российском внутреннем рынку. Вы слушаете Радио Свобода. Мясцовые органы улады Беларуси распачали прием громадян у сувязи с отменой льгот и початком деяния президентского указу об адресной социальной допомозе. Однако специалисты кажут, что система выплаты социальной допомоги еще цалком не распрацованная. Одну из управов социальной обороны Менску наведала Галина Абакунчик.
Для дверей управы социальной обороны Першамайского района Менску полно пенсионеров. Шмат кто из них пришел поцікавиться умовами отримания социальных выплат.
Различаете вы на социальную допомогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, для того, чтобы получать, там же минимально 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете? Навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить? Мать и знаю, это родители. Мы еще на 5000 добавим, да. Чтобы где-то проехать двойным транспортом.
А ездят, просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас хоть тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб каже, что еще больше питаний люди задают про телефон. Але допомогу саправды у основным будут отримывать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. А голом не больше за 800 жихаров району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складає 185 670 рублів. І звертатися можуть тільки ті, у кого доход нижчий на кожного чальця сім'ї. Але тут є шмат різних околічностей. До прикладу, коли чоловік здає квартиру чи гараж, коли вучить дитя за гроші, то ні про яку адресну допомогу і говорки не може бути. Навіть коли його на бюджет у гетих вось межах. Буде вельми строгий підход. Кожного заявника дома наведає комісія у складі 3 чоловік. І гетая комісія буде вирішати, давати гетую адресну допомогу. Помогу ці не давати.
Рішення казати йому ту адресну допомогу чи не оказувати.
Як повідомили супрацовники управи, студенти тепер будуть лічитися чальцями сім'ї і доплату до малих стипендій зможуть отримати тільки, коли агульний доход сім'ї буде достатково низький. Але невідомо, як це буде вирішатися відносно іншогородніх навученців. Маломайомі громадяни повинні будуть зібрати пакет документів, але шмат які довідки зараз видаються за гроші. Гети і інші обставини тільки малая частка не вирішених питань, каже спеціаліст управи Вольга Вялік.
Вопросов очень много, и мы будем собирать все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала специалист управы социальной обороны Вольга Вялік. Ви слухаєте Радіо Свобода, міжнародна тема. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Володимира Путіна «чоловіком году» 2007 році. Про мотиви і значення цього рішення – матеріал Юрія Дракохруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країни, яку він прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рішення часопісу його відказний редактор Річард Стенгел. Він каже,
за відновлення російського престижу і російської емоції, за те, що він зробив Росію здольною відказувати на виклики 21-го століття, «Тайм» зробив російського президента Володимира Путіна «чоловіком году» 2007-го.
It's person of the year for 2007.
Традиція обирати чоловіка году була закладена у «Тайм» у 27-му році, коли у бідний новинами перед колядний тиждень журналісти придумали писати про самую яркую впливову особу году. Звання «Чоловік году» часопіс різні гади надавав таким особам, як американський президент Франклін Рузвельт тройчі, Йосиф Сталін двойчі, Адольф Гітлер, Махатма Ганді, Мікіта Хрущов, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятала Хомейні і інші. Уже навіть гэты набор особов показує, що «Чоловік году» не обов'язкова особа, яка викликає симпатії журналістів «Тайм». Говорить відказний редактор часопису Річард Стенгел.
Чоловік году, поводле версії «Тайм», гэта не ганаровае званне і не ухвала. У лепшым выпадку, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм», прысвечанага чалавеку году, парадак вышэй за свабоду. Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расію ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага 10-годдзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Распавядаў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, і нагадаю тэмы дня. У кастрычніцкім судзе Магілёву пачаўся працэс над актывістам Маладога фронту Артуром Фінкевічам. Крымінальную справу супраць яго распачалі за ўхіленне ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд першамайскага району Мінску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Маладога фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд званкоў на свабоду нашых слухачоў, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння КГБ Беларусі адзначае 90-годдзя ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет. Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Коментар подполковника у отставцы колишнего керуника информационно-аналитичного отдела войсковой контрвыведки Беларуси Сергея Аниськи.
Не хотелось бы верить и думать, что было во времена Цана в Иберии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновений наших политиков, исчезновений журналиста Завадского. Наша КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимателей. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что у страйку удельничала каля 80 тысяч человек.
Лукашенко тисне предпринимателей видать тому, что хочет, чтобы они перешли работать на заводы, фабрики и в колгасы. Але у державы нема грошей, чтобы заплатить нормальный заработок навод тем, кто зараз працює на вытворчості. Державные предприемства існують коштом дотаций, которые держава збирает с тих самых предпринимателей.
Слухачы свободы протягивают выказывать свое ставление до скасования льготов. 17 снежня почав дзейнічаць закон об упорядковании льготов. Розные виды льготов стратили каля 3 мільйонаў человек. Это тратина насельництва Беларуси.
Дорогие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площадь Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Кончим программу таким телефонованием.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Врабачи, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працує Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мает розум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Ждаем поспехов мы вам, веншуем с Новым годом. Завжди доносьте правду нам, и будьте, як и были, с народом. С повагой, Петро Степанович, пенсионер.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор лепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І актуальная міжнародная падзея. Сёння апоўначы з надыходам даты 21 снежня адразу 9 краін Еўропы далучацца да шэнгенскай дамовы або зоны бязвізавага перасячэння мяжы. Тры з гэтых краінаў, Літва, Латвія ды Польшча, непасрэдна мяжуюць Беларусію, і такім чынам значная частка беларускай мяжы становіцца памежжам з шэнгенскім прасторам. Сёння мая калега Аліна Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных справаў, каб задаць шэраг пытанняў загадчыку аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Іржыму Чалікоўскаму.
Так, грамадзяне Чэхіі, якая таксама далучаецца да шэнгенскай дамовы, успрымаюць гэта надзвычай станоўча. Дэвізам далучэння сталі словы «Па Еўропе вольнай дарогай». Беларусь між тым застаецца ў спісе краінаў, грамадзяне якой патрабуюць для ўезду на тэрыторыю Шэнгену візы. Па-першае, запытала я, ці маюць сілу шэнгенскіх візаў візы новых краінаў-сябраў, якія былі выдадзены раней.
Ці
Тыя, хто атрымаў чэшскую візу сёння альбо раней да 21 снежня, будуць мець права знаходзіцца на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, але не на цэлай тэрыторыі Шэнгену. Такую магчымасць дасць толькі так званая агульная шэнгенская віза, якая будзе выдавацца дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі. Толькі гэты ўзор візы будзе дазваляць падарожнічаць па ўсёй тэрыторыі Шэнгену найдаўжэй да 3 месяцаў на працягу паўгоду.
Якія тыпы будзе мець агульная шэнгенская віза?
Назаву асноўныя катэгорыі візаў. Сярод іх візы аэрапортныя, Airport Transit Visa, якія абазначаюць як тып А, транзітныя візы, якія абазначаюць як тып Б, а таксама візы тыпу С. Гэта самыя пашыраныя візы для кароткачасовага знаходжання замежніка. Гэтыя візы могуць быць выдадзеныя на аднаразовы, двухразовы ці шматразовы ўезд. Залежыць гэта ад мэты знаходжання кожнага канкрэтнага чалавека. Консульскае аддзяленне, ў залежнасці ад таго, што будзе пазначана ў пададзеных дакументах, вырашыць, які тып візы выдаць.
Дадам таксама, што для доўгатэрміновага пражывання больш як 3 месяцы будзе выдавацца віза тыпу D, якая дазволіць яе атрымальніку праехаць транзітам на працягу 5 дзён па тэрыторыі іншых шэнгенскіх дзяржаў да заяўленай мэты свайго падарожжа. Для таго, каб мець права як замежніку даўжэйшы час пражываць на тэрыторыі розных шэнгенскіх дзяржаў, трэба будзе атрымаць камбінаваную візу тыпу D плюс C. Беларусь, на жаль, не ўвайшла ў шэраг дзяржаў, грамадзяне якіх будуць атрымліваць візы па зніжанай цане, гаворыць Іржы Чалікоўскі.
Стандартная цана за атрыманне візы гарманізаваная для ўсіх шэнгенскіх дзяржаў. Гэта 60 еўра. Тым не меней, ёсць дамовы, на падставе якіх можна атрымаць візы па льготнай цане 35 еўра. Гэта датычыць тых дзяржаў, якія заключылі дамову з еўразвязам пра спрашчэнне візавага працэсу. Ад 1 студзеня 2008 году гэта будзе датычыць Украіны, Малдовы, Расейскай Федэрацыі, Македоніі, Сербіі, Боснії, Герцагавіны, Чарнагорскі, горы Албаніі. Акрамя таго, агульнага зніжэння цаны на 35 еўра, яшчэ ёсць магчымасць рабіць пэўныя зніжкі некаторым катэгорыям грамадзян, напрыклад, дзецям альбо іншым катэгорыям, што вырашаецца індывідуальна.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» загадчык аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Чэшскае міністэрства ўнутраных справаў Іржы Чалікоўскі. І зараз з намі на наўпростай сувязі з Магілёву Андрей Белагубов, які знаходзіўся на працэсе над актывістам Маладога фронту Артуром Фінкевічам. Його вінавачылі ў парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі, і толькі што быў абвешчаны прысуд. Андрей, скажыце, калі ласка, які прысуд?
Год і 6 месяцаў, на 1,5 гады пакаралі Артура Фінкевіча, і ён будзе адбываць гэты тэрмін у калоніі агульнага рэжыму. Прысуд сустрэлі прысутныя ў залі словамі «ганьба».
Ці была якая рэакцыя ў самога Артура, што ён выказаўся з гэтай нагоды?
Ён выслухаў прысуд мужна, моўчкі.
Будзіно абскарджваць?
Годна ўзнятай галавы. Так, будуць абскарджваць у Магілёўскім абласным судзе.
Што гавораць праваабаронцы і адвакаты пра хаду сённяшняга працэсу?
Кажуць, што яны працавалі і ўсё, што змаглі, яны зрабілі. Бо дзяржаўны абвінаваўца прасіў 2 гады і 15 дзён. Сам Фінкевіч прасіў, каб яго пакаралі на 6 месяцаў.
Всё-такі ідзе размова пра зняволенне ў турме, я так разумею.
У турме, менавіта ў турме, ў калоніі агульнага рэжыму.
Дзякую, Андрэй, за вашу інфармацыю. А мы працягваем нашу праграму «Радыё Свабода».
Ацаніце 2007 год разам з «Радыё Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфиры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з «Радыё Свабода».
Одразу после новинок вы почуете выниковую экспертизу свободы про деятельность оппозиции. Про выниковость деятельности оппозиции у гэтым годе разважают политик Анатолий Лебедько и политолог Владимир Мацкевич. Говорить Радио Свобода. Громадский редактор «Свободы» гэта тыдня Алина Макоуса, якая з'являється старшиней Рады згуртавання Белорусов Свету «Батьковщина», говорить сёння з Александром Улицёнком про тое, якія акції ёй удаецца наладзіць для пашырення беларускай прысутнасці ў свете.
Як беларускія дыпламаты ставяцца да супрацоўніцтва з беларускімі суполкамі ў замежжы?
У прынцыпе, такія спецыялісты павінны быць пры амбасадах, якія менавіта павінны валодаць пытаннем беларускай дыяспары, як з ёй працаваць і, прынцыпе, дапамагаць беларускім асяродкам. Рэальна, што ідзе змена зараз пакалення, людзі адыходзяць. Пасля людзей застаюцца каштоўнейшыя архівы, кнігі. Мы, як Бацькаўшчына, грамадская арганізацыя, мы не ў стане, дапустым, гэтыя архівы прывезці ў Беларусь. У нас на гэта не хапае часам сродкаў і нейкіх інструментарій для таго, каб гэта зрабіць. І мы думаем, што наперш гэта павінна быць клопатам беларускіх амбасадаў, каб захаваць гэту частку нашай культуры і нашай гісторыі ў замежжы. Яны мусяць рупіцца пра гэта, як мусяць рупіцца пра стварэнне музеяў і пра замацаванне нашай беларускай прысутнасці ў свеце.
Якія ўдалыя акцыі беларускай дыяспары можна згадаць?
2006 суд над газетай «Ніва» у Польшы. Мы звернулися до белорусских осяродков в свете и попросили подтримать газету «Ніва». І яны самі былі вельмі моцна ўражаны, што гэтая справа атрымала фактычна такі міжнародны рэзананс. Пытанне гэта было закрыта. Сама калі ў Латвіі пастала пытанне па закрыцці беларускай школы, паколькі беларуская дзяржава не падтрымлівае беларускую школу ў Латвіі, школа была на мяжы закрыцця. Але ў гэтым выпадку ўжо і суполкі беларускай дыяспары далучыліся, і, скажам, беларускія паўнанацыянальныя сілы далучыліся, і таму школу ўдалося захаваць.
Ці можна праводзіць нейкія паралелі з тым, што адбываецца ў той жа самой Латвии або в Литове. Там диаспора отыграла значную роль в установлении независимых держав, национальных. А вот президентами там стали эмигранты Вайра Вики Фрейберга и Валдас Адамкус. Ну, а такие ведомые, скажем, в Беларуси представник белорусской эмиграции, как Зенон Пазняк, и он мае шанец на повтор этого досвіду?
Я не ведаю, ці сам Зенон Пазняк лічит себе эмигрантом. Наколькі гэта реально, мне тяжко сказать. Але, зно ж, калі брать, вот, за приклад, скажем, іншыя державы, то я бы, напевно, вось бачила Іванку Сурвілу.
Сказала громадский редактор «Свободы» гэта тыдня Алена Маковская.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцем нашага начнога эфіру будзе рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. А ў начных доследах мы паговорым пра кнігавыдаванне ў Беларусі.